Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Мы продолжаем читать восьмое слово преподобного Аввы Исаии из первого тома «Добротолюбие». Вот шестой абзац. «Если, совершая службы свои, буквально литургиас, молитвенные последования, можно считать и литургию, совершаешь их в смиренномудрии, как недостойный, то они приятны Богу. Если же при сём взойдет на сердце твое, и помянешь, как другой в ту пору спит или не родит о сём деле, то труд твой бесплоден». Да, вот такая вот, такое маленькое, ёмкое изречение, которое, будь мы внимательны к словам святых отцов, оно бы, конечно, вызвало в нас непреодолимое уныние, потому что на самом деле все наши труды мы совершаем именно так, как их не надо совершать. Враг так и действует. Он просто, ему не надо нас искушать, как древних святых подвижников. Вот. Достаточно просто внушить нам мысль во время молитвы или после молитвы, во время какого-нибудь доброго дела. Ну вот я какой, да, вот слава Богу, я помолился, вот, и, да, вот, а вот они спят, ну ничего, прости, Господи, пусть они спят, вот, главное, чтоб мне не спать-то, они-то что, пусть. Вот, или, например, посылают человека навстречу, который вот, ну, не поддерживает, мы молимся, а он идет, говорит нам, ну, что вот ты опять молишься? Мы говорим, ну, Господи, ну, вот, вот, что же, как же мне теперь быть-то, вот, если я живу среди таких нерадивых людей, вот, тяжело, Господи, уж дай ты мне терпение-то, потерпеть-то все это, вот, жизнь-то такую, вот, или там, допустим, кто-то трудится с утра пораньше, другой спит в это время, и мы ропщим на него, что ты спишь, вот, я вот тружусь, а ты спишь, я вот творю добрые дела, ты ничего не делаешь, ну почему ты такой лентяй, почему ты такой недотепа, почему ты такой нерадивый, почему ты такой ленивый, почему ты такой немолитвенный, почему ты такой, ну и так далее. Вот, и одного этого слова, даже не слова, даже мысли, движение сердца достаточно, чтобы все, что мы не делали дальше, было совершенно никакого значения не имело, не имеющим. Оно было бессмысленным. Оно, вот эта наша мысль, это движение нашего сердца, оно обесмысливает все то, с чем мы думали угодить Богу. Поэтому все наши дела, все наши службы, они вот становятся не приносящим никакого духовного плода. Но мы продолжаем их делать, потому что нам никто не мешает. В смысле, враг против нас не восстает. А зачем? Ему удобнее, чтобы мы делали то, что нам нравится, какие-то вещи, которые мы считаем, сами считаем духовными, а во время этого делания он просто посылает нам такие обстоятельства или просто мысль, влагают нам в сердце, чтобы мы подумали, либо ах, какие мы молодцы, либо ах, какой он плохой. И все, и больше не надо против нас подвязаться, мы и так все сами разрушим, и так все наши дела будут бесплодны. И почему у него это получается? И каждый внимательный человек, наблюдающий за собой, знает, что эти мысли к нему приходят, и он без всякого сопротивления и страха эти мысли принимает. И более того, хуже, наверное, всего бывает тогда, когда человек ну вот скажем, прочитал подобные слова Авы Исаии, но бывает же человек, открывает же когда-то духовные книги, не все же он какие-нибудь брошюрочки читает, или газеты, или журналы, читает же он когда-нибудь из святых отцов, ну хоть что-нибудь, хоть какие-нибудь сборники, цитатники, там, избранное добротолюбие для мирян, или, скажем, у всех есть гаджеты, в которых, наверное, есть же какая-нибудь программка, какая-нибудь такая штука, которая, ну, скажем, периодически раз в день выдает нам цитаты святых отцов по какому-нибудь поводу. Ну вот где-то человек же может прочитать святую вот эту мысль, скажем, Авы Исаии. Он прочитает и скажет, что ну вот, вот именно, я ему и говорю, вот, почему ты мне мешаешь молиться? А вот он не вразумляется никак, Господи, что мне делать? Человек вообще не поймет то, что он прочитал. Он никак это к себе не отнесет. Он никаким образом это не попробует провести через свою жизнь и посмотреть, а как он относится, как к нему вообще можно применить вот это высказывание святого отца. Потому что везде и всегда, сплошь и рядом, мы сами так поступаем, мы видим людей, которые так поступают, то есть они идут на службу, они молятся, а приходя со службы или еще тут же в храме, они начинают укорять, они начинают делать замечания, они начинают учить других, поучая их тому, что вот где ты такой-сякой, не так делаешь, как надо. И все, весь литургический труд, все предшествующее этому бдение, все усилия, все поклоны, все становится ничем. Вот Великий пост идет, вот люди постятся, и сплошь и рядом слышишь, как они сетуют на людей не постящихся, как они возмущаются тем, что у них родственники не постятся, что вокруг не постятся, что они пришли к брату по вере, а он не так постится, как надо. Вот само это возмущение, само это недоумение, само это состояние духа показывает ясно, что их пост никакого значения перед Богом не имеет. Церковь, ну можно сказать так, используя свойственный литургическим текстом язык, можно сказать, церковь вопиет накануне поста. Тот, кто ест, не осуждай того, кто не ест. Тот, кто не ест, не осуждай того, кто ест. Человек может ходить 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 лет в церкви. Каждый пост он слышит эти слова. И каждый пост он и ходит и сетует от того, что люди не так постятся, как он. Вот у него есть распечаточка такая, по которой написано, что сегодня пищу принимают без масла. Ну ясно же написано, без масла. А я пришел в гости, ну думаю, к верующим уже пришел, а он меня маслом кормит. Ну что это такое-то? Ну как же вот мне, ну скажите, пожалуйста, как же мне быть-то теперь, что в гости вообще никому не ходить? Ведь брат же во Христе, ведь я думал, он знает это. Ну я, конечно, ему эту распечатку распечатала и принесла, говорю, смотри, недотепа, как поститься-то надо. Чтоб ты не был неразумным, то в следующий раз и масло-то мне не предлагал бы тогда, когда его не нужно предлагать. И человек свято уверен в том, что он делает все правильно, что его пост самое, что ни на есть настоящий. Мало того настоящий, он еще и ближних вразумил. То есть он буквально по слову апостола, кто вратит ближнего от заблуждения, тот покроет множество грехов. Вот какое благодатное дело я сделал. Слава тебе, Господи. Я в следующий раз распечатаю эту бумажку-то с тем, как поститься надо, ты и всем ее подложу, чтобы люди знали, как надо поститься. И так во всем, не только в посте. В молитве, в чтении, в богослужении, в количестве причащений, в количестве поклонов, в том, как надо праздновать праздники. Всегда люди сравнивают себя с другими и горят желанием научить их тому, как надо. И не понимают, что это всего лишь лукавство нашего врага, который таким образом лишает нас плода той деятельности духовной, которой мы могли бы заниматься. И даже думаем, что занимаемся. Но на самом деле все это дело бесплодно. А потому, что все наши дела, которые мы делаем, они все запешены на гордыне. В нас нет смирения. Да и откуда мы бы ему и взяться? Ведь чтобы смириться, надо же захотеть смириться. А чтобы захотеть смириться, то есть надо понять, что мое состояние, оно совершенно никакого отношения к тем чувствам, которые должны быть во Христе, не имеет. И что мне надо научиться смирению у Христа. Ну что ж, давай-ка буду сегодняшнего дня учиться. И когда человек поставит себе такую цель и задачу, и будет просить у Бога смирения, а это значит, что он будет просить себе скорби, молчания, терпения, вот тогда вот что-то будет с ним происходить. Но пока все дела, которые делает человек, они замешаны у него на гордыне, потому что без покаяния, без глубокого, настоящего, подлинного покаяния человеку сроду никогда не смириться и никак гордыню свою не победить. Пока человек не вошел в горнило покаяния, все, что бы он ни делал, какие бы великие дела он ни творил, сколько бы молитв он ни совершал, хоть всю ночь проведен в бдении, хоть он без выходных и праздников будет трудиться в том, что будет кому-то помогать, кому-то о ком-то заботиться, кому-то делать добрые дела, какие-то там служения оказывать, пока он не пройдет через горнило покаяния, все у него будет с гордыни, и поэтому эти помыслы будут легко человека улавливать. Это относится совершенно ко всему. Вот дальше в седьмом абзаце Исаия говорит, что на самом деле вот и про пост, что и пост может быть бесплоден, но не только пост, и добрые дела могут быть бесплодны, потому что если мы, например, творим какие-то добрые дела, но при этом осуждаем людей, которые эти добрые дела не творят, если мы, скажем, ну вот стали сестрой милосердия и ухаживаем за больными, но в свободное от этого времени, идя усталые, измученные от этого невероятно тяжелого служения, мы увидели грешника и сказали: ну вот же, а, ну вот, ну почему они такие, Господи? Ну почему вот я тружусь, вот, а они вот бездельничают? Им хорошо, понимаю, я устал, иду с работы, они ничего не делают, и хоть бы хны, ему ничего за это с ним не бывает. Ну где справедливость-то? О, Господи, Господи, дай ты мне терпение. Ой, сил мои с ними больше нету терпеть их. И да, утром эта женщина пойдет снова творить дела милосердия, но эти дела сами по себе великие дела. И, наверное, я вот не знаю еще более трудно великого дела, чем ухаживать за больными, за обездоленными, за физически обездоленными людьми. Но весь этот труд, он как через дыру утек, через то, что человек осудил, превознесся, укорил. Потому что, оказывается, этот тяжелый труд, он всего лишь питает нашу собственную гордость и наше собственное самомнение. Потому что, да, мы думаем при этом, что мы спасаемся, но с чего ради? Ну как же мы же вот молимся, в монастыре 15 часов молились целых 3 дня. Неужели Бог за это нас не помилует? Конечно, помилует и милость даст, а вот спасет или нет? Это еще большой вопрос. Бог за все, за малейшее дело, совершенное ради Него, поверив в Евангелие, дает милость. И эта милость никогда не оскудеет. Но спасение – это все-таки нечто большее. Потому что как мы будем спасаться, когда мы нарушаем заповеди Божьи, причем ключевые заповеди Божьи. Он говорит: не судите, и не судимы будете. То есть мы осудили, да, мы вот трудились, не покладая рук, храм строили, людям служили, акафисты читали, псалтырь читали, бдели огромное количество ночей, в посте отказывали себе от разных развлечений, удовольствий. Ну и что? Ты же судил. Я тоже тебя осужу за гордыню, за тщеславие, за то, что ты ничего доброго не сделал. Да, Господи, как же я же ничего не сделал-то? Я ж столько сделал. Ты сделал, но из-за того, что ты не исполнил мои заповеди, значит, ты делал это не ради Бога, не ради Христа. Потому что если мы любим Христа, то заповеди Его соблюдали. А если мы одну заповедь, которая нам нравится, исполняем, а другую заповедь, которую дал тот же самый Христос, мы не исполняем, то значит, на самом деле-то нам до Него дела нет. Мы просто исполняем то, что нам нравится, делаем то, что нам приятно. На самом деле мы не Богу служим, а исполняем то, что нам приятно, а при этом еще надеемся, что за те вещи, которые мы делаем, по приятности их для нас, мы еще и Царство Божье заслужим. Но на самом деле вот есть ключевые заповеди, которые презирать невозможно. Судящий другого будет осужден, превозносящийся над другим будет смирен. И это возможно все, всегда, везде. И в молитве, и в посте, и в богословии, и в доброделании. Везде можно стать фарисеем, который выйдет и скажет: благодарю тебя, Господи, за то, что я такой хороший человек, не то, что эти негодяи. И вот седьмой абзац, вот об этом Ава Исаия говорит. Опять сказала смиренномудрие, что оно не имеет языка, чтобы сказать о ком-либо, что он не родив, или о другом, что он презрителен есть, ни очей не имеет, чтобы усматривать недостатки других, ни ушей не имеет, чтобы слушать неполезное для души своей, ни до чего ему дела нет, кроме своих собственных грехов, но ко всем людям оно, то есть смиренномудрие, мирно по заповеди Божьей, а не по дружбе какой. Кто и по 6 дней будет поститься и вдаст себя великие труды и заповеди, подвиги, но помимо пути сего, все труды его тщетны. То есть даже если он великие труды и подвиги понесет, человек, но о смирении, о смиренномудрии родить не будет, все труды напрасны. И люди читают, люди слышат, люди знают, но они все равно продолжают делать по-старому. Они трудятся и осуждают, трудятся и укоряют, трудятся и злословят, постятся и читают нотации, молятся и обвиняют, обличают, поучают других. Смирение этого не знает. Но в том-то и дело, еще раз повторю эту мысль, что люди, не прошедшие через горнило покаяния, они по-другому и не могут. Только покаяние приучает человека видеть себя, как он есть, видеть себя в очах правды Божьей, видеть себя в очах в свете благодати Святаго Духа, видеть себя так, как, быть может, мы увидим себя на страшном суде. И вот с этой глубины, с этого познания самого себя, с этого прикосновения к любви Божией, к тому, который любит меня, даже видя всю мою несообразность, весь мой тлен, всю мою греховность, весь смрад, весь, как говорят богослужебные книги, кал моей души, вот видя все это, Он простирает ко мне свои руки, Он простирает за меня свои окровавленные ладони и дает мне милость. И вот когда человек познает две эти реальные вещи, свой собственный грех и милость Божью к нему, у него не достанет ничего, у него не будет ничего, чтобы осуждать других. Потому что на кого бы он ни посмотрел, он будет видеть, что любой лучше него. А если он лучше его, меня Бог хуже всех помиловал, неужели он этого человека лучше меня не помилует? Конечно, помилует. Неужели он меня, такого упертого, такого гордого, такого себелюбивого, такого страстного, нечистого, скверного, прелюбодея, развратника, омерзительнейшего человека, и он меня вразумил, и на путь истины наставил, и в церковь свою привел, и книги свои дал. Неужели он этого не сделает с другими людьми, которые неизмеримо лучше меня? И вот человеку, который просто вот это пережил, у него никогда нет оснований ни судить, ни укорять, ни поучать, ни злословить, ни превозноситься ничем. Он приобрел некую точку равновесия в духовной жизни, в духовном делании, которое он, если он ее не потеряет, в которой удержит его от того, чтобы вестись на те соблазны и помыслы, которые сеет в него сатана. И типа говорящий, что смотри-ка, тот что-то делает. Да но какая мне разница, что он делает? И я такое и делал. А если не делал, то легко могу сделать. Но мне так надо думать о том, как свои грехи простить. А его-то вне всякого сомнения Бог помилует, ибо Бог нас милостив. А я еще и помолюсь за него. Господи, если ты меня, ничтожество такое, помиловал, так и этого человеку даровай милость свою, дай ему познать тебя Духом Святым. И приобретя эту точку равновесия, человек приобретает правильный некий фундамент для развития духовной жизни. Если он этого не приобретет, то всегда будет спотыкаться, и всегда его труды будут обесцениваться. Вот в 8 абзаце дальше Авва Исаия говорит о том, что глуп и несчастен тот человек, который говорит о вере, говорит о Христе, проповедует, богословствует, катехизирует, свидетельствует о вере, но при этом раздражается, гневается, не сдерживается, психует, бесится, гневается, являет свои страсти. Вот такой человек глуп и несчастен. И именно это и есть внимание к себе. Это и есть исполнение тех слов, которые говорит апостол. Внимай себе. А мы не хотим, мы внимаем другим. Мы все хотим понять, а как они, а почему они, а какое у них дело, почему вот они этого не делают, а делают то, а правильно они делают или неправильно делают. А почему они так делают? А почему они не делают так, как я? Мы все, наше внутреннее око, наша сосредоточенность, оно погружено в другого человека. Не в меня самого, а в другого. Встречаясь с каким-либо жизненным обстоятельством, с каким-то человеком, да с чем угодно встречаясь в жизни, мы постоянно спрашиваем себя, почему с ним так произошло? Почему он так делает? Да как он смеет? Да как он может? Да почему Бог его не судит? А правильно или неправильно? А мы должны, встречаясь с любым обстоятельством жизни, мы должны одну единственную мысль иметь. Что я должен сделать в этой ситуации? Как я должен к этому относиться? Как я должен себя сейчас повести в отношении человека? Не как человек должен себя вести в этой ситуации, а как я должен повести себя в этой ситуации, встретившись с этим человеком. Помолиться за него, смолчать, терпеть, сказать ему, что я должен делать, я должен делать что. Вот это и есть, когда внимай себе. Вот 10 и 11 абзац. Опять сказал о святом причащении, что его называют соединением с Богом. Но если мы побеждаемся страстями, гневом ли или завистью, или человекоугодием, или тщеславием, или ненавистью, или другой какой страстью, то далеки мы от Бога. Где же у нас соединение с Богом? Видим, Авва Исаия не говорит, что не надо причащаться. Причащайтесь, но причащаясь, смотрите на себя, внимайте себе, смотри, что с тобой происходит. Если сразу после этого в нас пылают страсти, если мы злимся и раздражаемся, на кого-то срываемся, или в нас вспыхивает похоть, то значит это свидетельствует нам о том, что мы не с Богом. Плоды Святаго Духа известны. Любовь, радость, мир, благотерпение, кротость, воздержание, милосердие. Но известны и плоды плоти, дел плоти. Если в нас эти дела плоти проявляются, если действует именно плоть в нас, раздражение, ссоры, ревность, блуд и прочее безобразие, то это знак того, что мы не соединились с Богом, что Бог не пришел к нам. А это значит, что в нас есть некая противоестественность, неестественность, что на самом деле в нас есть некое несогласие со Христом, бунт против Него. Он не приемлет нас. Как так бунт? Мы же с Ним соединяемся. Мы к Нему приходим. А это значит, что в глубине души, в сердце в нашем есть гордыня. И наше покаяние было ложным, лукавным, лицемерным. Значит, мы по-прежнему продолжаем смотреть за другими, а не за собой. Надо развернуть это, ключевым образом развернуть мировоззрение, направить его внутрь и мерить себя, свои грехи заповедями Божьими. Если у нас неправильная установка, то тогда в причастии Бог обличает нас и говорит: «Ты не прав передо мной». И знаком этого неприязни Бога к нам есть то, что мы не признаем, отвергаем Его заповедь, которая, например, запрещает судить, которая запрещает превозноситься. И вот надо развернуть свое око внутрь себя и приучить смотреть за собой. Дай мне, Господи, видеть свои грехи и не осуждать и брата моего. Аминь.